С нами сейчас Андрей Дегтяренко, главный редактор «Реальной газеты» и журналист «Радио Свобода». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. А знаете, тема, вот почему мы, о чем мы хотим с вами сейчас поговорить, о том, что приходит тревожная информация с оккупированных территорий Донбасса, Донецкой и Луганской областей, о том, что боевики усиливают репрессии. Да? Если раньше это касалось там активистов, и людей вообще, которые за Украину, то сейчас уже под горячую руку может попасть кто-нибудь. Я знаю, что вы общаетесь с людьми, которые остались по разным причинам на оккупированных территориях, и можете нам донести вот первоисточник, да, что происходит на самом деле.
Очень сложно рассказать в двух словах о том, что и почему, собственно, активизировались вот эти визиты ночных воронков за людьми, вызовы в МГБ, как в Донецке, так и в Луганске и так далее. Но можно провести очень простую историческую аналогию. Любой тоталитарный режим, в Советский Союз ли, не знаю, Кампучия, Камбоджа, Северная Корея и так далее, держится на одном, на страхе. И держится на штыках. Достаточно давно, к счастью, нет массовых боевых действий на линии столкновения. И люди, которые находятся на оккупированной территории, наши украинские граждане, по сути, да, которые, ну, в силу разных причин там остались, оказались, пытаются налаживать нормальную жизнь. Что такое нормальная жизнь с точки зрения украинца, в том числе и восточного украинца? В первую очередь, это возможность прямо и свободно выражать свои мысли. И это мелочь, вроде бы, да, на оккупированной территории. И всегда сепаратисты и лояльные к ним писатели, деятели, медиа говорят о том, что да нет, там можно говорить на украинском языке, можно говорить о том, что ты против. Но на деле...
Но как долго? Вопрос,
но как долго,
вопрос,
во-первых.
Как долго можно
и
говорить?
На самом деле, действительно, вот подобное прямое выражение своих позиций, которое не обязательно проукраинское, просто своя, не продиктованная какими-нибудь темниками, не продиктованная из Москвы, она может действительно послужить вот той самой кощеевой иглой, которая приведет к смерти этому режиму. И режим этот очень сильно боится любого проявления инакомыслия, и разгон, например, и захваты людей в Луганске, предпринимателей, которые вышли на митинг несанкционированный под так называемое здание правительства ЛНР. После этого были вызовы в МГБ и захваты представителей общественной организации «Ответственные граждане», которые являются волонтерами. Казалось бы, да, какая связь с луганскими предпринимателями. На самом деле это отражение одного и того же процесса. Режим чувствует, что он очень слаб, режим понимает, что он держится только на страхе и на штыках, и режим закручивает гайки.
Сейчас вступит Евгения, я прошу прощения, небольшую ремарочку сделаю, да? Вы знаете, я вот общался с российской фотожурналисткой, ее имя Виктория Ивлева. Она была в момент оккупации, вы ее знаете, да? Она была в момент оккупации в Славянске. И вот она рассказала потрясающую вещь. Она говорит, знаешь, во время оккупации, да, люди говорили о чем угодно, только не о политике. Самое главное было, как выжить. И говорит, разговоры о политике начались, когда увидели первую бронемашину под украинским флагом. Вот когда увидели, что украинская армия вступила в Славянск, вот тут понеслось, говорит, начали ругать Порошенко, кто-то сказал «Слава Украине», кто-то вышел с украинским флагом, но люди опять заговорили. Но это просто как иллюстрация к тем словам, о которых вы говорите, а сейчас Евгения Гончарук.
Да, мы заговорили вот о репрессиях и, опять же, о участниках группы «Ответственные граждане». Вот только что, вот 10 минут назад, на своей странице Павел Каныгин, известный российский журналист, заговорил о том, что сначала ранее он писал, что вызвали на допрос непосредственно Энрике Менендеса, братьев Шибаловых и Ольгу Кассе, и вот он уже как бы новую информацию дает, что их выпустили после допроса. И, внимание, братьям Шибаловым и Энрике Менендесу приказано покинуть территорию так называемой ДНР в кратчайшие сроки, оставляя только Ольгу Кассе. И вот якобы, ну, ту информацию, которую дает журналист Павел Каныгин, что мобильные, вот, как бы, Шибаловых и Менендеса пока отключены. Вот как вы бы вот такое действие выдворить, да, вот.
Ну, это номер один. Вот реакция власти номер один. Мы помним прекрасно, что в том же Советском Союзе большевики, прежде чем начать расстреливать в подвалах деятелей искусства, литературы, философии, сначала устроили философский пароход. Всех несогласных, несмотря на то, что очень многие деятели, интеллигенция даже придерживалась левых взглядов, всех, кто, по мнению охранки новой НКВД, могла помешать режиму, могла создать ему какую-то внутреннюю оппозицию. Всех старались либо удалить из страны, в данном случае из оккупированной территории, либо второй шаг уже это подвалы. По-моему, все абсолютно логично с точки зрения тоталитарного режима. И все уже не один раз было в нашей, к сожалению, истории. Очень плохо, что на моей родной земле это повторяется опять. И, к сожалению, люди, которые в 2014 году так или иначе поддерживали так называемую «российскую весну», не сделали в свое время выводов из истории родного края, которая творилась десятилетия назад.
Правильно ли я понимаю, что сейчас это в большей мере показательная история?
Абсолютно. Это вот чистая лакмусовая бумажка. Очень много говорили об этом в соцсетях, и сам Энрике Менендес писал о том, что ну, не так все плохо в Донецке, о том, что люди возвращаются, можно возвращаться. И вот, собственно, сами ДНРовцы не выдержали, не смогли играть в эту игру и показали, что нет, все очень плохо, возвращаться нельзя. И сам Энрике Менендес... Вот, возможно, если это все действительно так, как пишет Павел Каныгин, скоро станет невъездным, как и огромное количество нас, украинских журналистов, донецких, луганских журналистов, в первую очередь, которые работали на Донбассе, сейчас не могут туда поехать, потому что знают прекрасно, что их ждет подвал.
Да, но это вот акцент, который очень важный, потому что нас слышат на оккупированных территориях. Да, и тем людям, которые уже сейчас там находятся, что бы вы рекомендовали, как вообще спасти себя? И свою семью.
Очень сложно что-то говорить. Хуже всего советовать то, что первым приходит в голову. Советовать не высовываться. Да? Почему это хуже всего? Потому что, на мой взгляд, человек не должен жить в таких обстоятельствах, когда ему постоянно затыкают рот, когда нет свободы слова, нет свободы совести, когда по доносу соседа тебя могут в любой момент лишить жизни, безопасности, лишить чести и достоинства в первую очередь. Я не считаю, что ситуация, в которой сейчас живут люди, живут уже на протяжении полутора лет, нормальная. И я не буду им советовать сидеть молча, закрывать рот. Мне кажется, что если человек понимает, что он так жить не может, а рано или поздно большинство людей на этой территории, я в этом абсолютно убежден, придут к этому пониманию, сейчас имеет смысл, наверное, все-таки уезжать. Я не хочу призывать сейчас там брать в руки оружие или делать какое-то сопротивление, но люди должны четко понимать, что либо они превращаются в рабов, по сути, этого режима, и с ними будут делать все, что угодно, и ничего хорошего их не ждет. Либо они должны всячески его от себя отторгать.
А вот скажите, выезжать, вы сказали, да, вчера мы получили информацию, что уже более 1 700 000 это официально зарегистрированных внутренних переселенцев, да, ну, беженцев, проще говоря, людей, которые выехали с оккупированных территорий. Да, в то же время возможно ли и вообще есть ли эта информация о том, что вот освобождающиеся территории и города заселяются с территории Российской Федерации. То есть люди переезжают и поселяются, ну, грубо говоря, там в пустых в уже освобожденных квартирах, например.
На самом деле никакой массовой миграции из России нет. Это миф. В первую очередь люди не едут на территорию Донбасса, потому что боятся боевых действий. Вообще российский обыватель достаточно консервативен, мы все это прекрасно видим по результатам Путина, которые он показывает на каждых своих выборах. То есть люди всегда боятся малого зла, которое не имеет своих в депрессивных регионах, и даже переезжать на хлебную, теплую Украину не хотят, не стремятся, особенно зная, что в любой момент к тебе в худшем случае может прилететь в окно снаряд, а в лучшем случае просто вернутся хозяева и выгонят тебя как мародера. И будут, собственно, правы. Но знаю очень точно и знаю очень много примеров того, что российские военные, которые сейчас на Донбассе, собственно, осуществляют вот те штыки, да, представляют собой те штыки, которые держат эти сепаратистские режимы, они вселяются в квартиры, вселяются, к ним приезжают жены, к ним часто приезжают дети, их родственники.
Вселяются вот в пустые квартиры?
Я знаю очень много случаев, мои знакомые, мои родственники пострадали от этого, в Луганске, в частности, в их квартирах живут сейчас представители так называемого командования, так называемой народной милиции. Ну, по сути, оккупационных российских войск, которые частично, да, составлены из местных бывших ополченцев. Прекрасный пример могу привести. Один мой хороший знакомый жил в центре Луганска, у него был дом. После этого в этот дом захватили, он сам выехал, поскольку был журналистов. В этом доме поселился Павел Дрёмов. Павла Дрёмова убили, и там сейчас тоже живет российский офицер.
Ну, вот таких историй очень много. Такая ротация происходит. Про Павла Дрёмова вы вспомнили. Вот то, что боевики там крошат друг друга. Не один же Павел Дрёмов. Их уже там целый взвод, наверное, да?
И строит уже история, давайте вспомним, недавняя. С Донецкой, батальоном трое. Ну, да.
Да. Как бы... Под Горловкой, да.
Да, вот что на самом деле там происходит, что за война внутри отрядов боевиков и российских, как сказать, солдат, да, или ну, представителей российской армии?
Проблема все та же. Система боится. Система держится на страхе, она боится самих себя. И своих каких-то независимых элементов. Любой боевик, который в данный момент является царем горы, есть такая детская игра, понимает, что не так опасны какие-то украинцы, которые стоят где-то там далеко в десятках километрах. Не так, наверное, опасны даже обыватели, которые могут говорить что-то не то, хотеть вернуться в Украину. Об этом пускай думает Кремль. Для него, в первую очередь, главную опасность представляют его же боевые соратники, которые всегда могут убить его, занять его место, сесть на потоки нелегальные, на которых сейчас делаются деньги в Донбассе. Речь идет и об угле, и об оружии, о гуманитарной помощи, даже о наркотиках. Все то, на чем традиционно, да, вот мафии делают деньги, сейчас эти деньги утекают в карманы тем, у кого в руках власти оружие. Поэтому идет традиционная борьба за власть, идет игра в крысиного короля, когда выживает самая сильная, самая агрессивная крыса. И этот процесс будет тоже продолжаться на этой территории. И он тоже будет сказываться, в первую очередь, на жизни простых людей. Поскольку, когда на твоих улицах боевики устраивают разборки, когда по улицам возят трупы, мы знаем даже, что в той же ситуации строй, по сути, убили практически 100 боевиков, было убито в Горловке. На улицах, где рядом дети там ходят в школу, но сейчас у них карантин, как и у нас, но все-таки ходят по улицам. И это все является нормальной, в кавычках, частью быта людей на этой территории. Я не понимаю себе, как можно жить в этой среде. Ну, люди как-то живут, но, на мой взгляд, все-таки эти процессы взаимных убийств, они абсолютно нормальны для этого режима. Опять же, это нормально для русского мира, это нормально для тоталитарных режимов. Вопрос в том, хотим ли мы, обычные украинцы, которые остались на той же территории, терпеть эту норму и принимать ее за норму.
Ну, вы, во всяком случае, вы точно показали тем, что вы переехали, да, вы сейчас в Киеве, вы точно показали, что так жить вы не хотите. А в связи с этим мне очень интересно, вы луганчанин, вы из Луганска, выехали там в последний момент, можно сказать, а вы встречаете тех деятелей луганских, которые призывали «Путин, приди» и бегали с российскими триколорами?
Нет, я их здесь не встречаю, хотя знаю прекрасно, что эти люди здесь живут. И более того, я много общаюсь с людьми, которые остались там, на той территории, потому что я пишу о Донбассе, я постоянно перепроверяю эту информацию. Очень многие из них, которые в 2014 году были яростными сторонниками русского мира, которые говорили, что это неправда, что, мол, ополченцы обстреливают сами себя изнутри. После того, как пожили в этой среде, после того, как своими глазами увидели, действительно, как ездят какие-то непонятные бригады с минометами, ставят этот миномет и стреляют по соседнему дому. Когда видели, что творится в экономическом плане, как сепаратисты в ноябре, например, 2014 года фальсифицируют те же выборы и обманывают людей, раздавая им какие-то непонятные социальные карты, обещая какие-то льготы, и потом, естественно, не сдерживают свое обещание. Видят эти постоянные разборки на улицах. Сами страдают от того, что любая обезьяна с автоматом может в любой момент забрать у него деньги или просто оскорбить. Очень многие люди разочаровались и, наверное, находятся сейчас в одном шаге от того, чтобы признать свою неправоту. Но вот это такая особенность, не знаю, людей или, может быть, наша региональная особенность. Люди не хотят признаваться в том, что они совершили ошибку. Я уже говорил об этом и повторю здесь. Вот сознание людей на оккупированной территории, которые приняли этот переворот, эту ползущую оккупацию, оно сродни человеку, который проснулся после долгой пьянки, долгой гулянки с жутким похмельем. Вот такое, да, мы совершили ошибку, но это же был наш выбор, И мы теперь должны жить, исходя из этого выбора.
Ну вот вы знаете, то, что я слышал, это те люди, которые стояли даже на блокпостах со стороны боевиков, да, и потом, в конце концов, перебежали на сторону Украины, на вопрос, ну как же вы могли, да, они говорят, ну мы были зазомбированы, все.
Они говорят, что они были зазомбированы, но все-таки я подозреваю, что не большая их часть перебежала на сторону Украины. Большая часть людей, которые брали в руки оружие в 2014 году, я это знаю точно, разошлись по домам, они понимают, что они сделали ошибку, но они живут под грузом собственных принятых неправильно решений. И не признаются даже себе. Да, и вот этот вот жуткий когнитивный диссонанс.
Наверное, вот в новостях ищут все гадости, все, что в Украине произошло плохого.
Пытаются оправдать себя. Пытаются объяснить, что всем рассказывают,
а вот какая у них власть, какие олигархи, да, ну ужас. И таким образом себя оправдывают.
Да, вот это мы сейчас очень хорошо с вами описали, то ментальное поле, которое сейчас там царит, по сути. Но на самом деле... Опять же повторю, эти люди находятся в шаге до осознания и до принятия себя, кем они и были на самом деле, украинцами. Потому что режим сейчас дергается. Вот эти все посадки как волонтеров, так и репрессии к предпринимателям и любым активным группам, они говорят только об одном. Режим чувствует свою уязвимость. И даже в Минске, на минских переговорах, которые во многом провалились благодаря тому, что сепаратисты не хотят и боятся проводить местные выборы на оккупированной территории, потому что знают, что проиграют. Они выдвигают такие требования, как ценз оседлости, мол, могут голосовать только люди, которые жили больше 2 лет последних на этой территории, и не дают права участвовать в выборах украинским партиям, которые поддержали антитеррористическую операцию. Вопрос, если население этой территории было против антитеррористической операции, но же, наверное, не проголосуют за эти украинские партии, почему вы боитесь допустить их на эти выборы? Но боятся, потому что знают, что проиграют даже этим партиям, даже там.
Ну вот интересно все-таки, выборы. Я даже не знаю, честно говоря, прецедента в мировой истории, чтобы какое-либо государство проводило выборы на неподконтрольной территории, да? Вот каким образом это можно увязать с минскими договоренностями? Как это может пройти? Как вы себе это видите? На примере вашего родного Луганска, например.
Ну, я абсолютно согласен в данном случае с позицией украинской стороны о том, что для того, чтобы провести эти выборы, в первую очередь нужно обеспечить безопасность этого процесса. Обеспечить безопасность можно только восстановив полностью государственный контроль над этой территорией, в первую очередь над границей. Поскольку, ну, не секрет ни для кого, да, что украинская армия достаточно активно и успешно продвигалась летом 2014 года. И прорывы и котлы происходили исключительно благодаря выдвижению, ну, российских войск, российских отдельных бригад, как со стороны, например, той же Николаевки в Луганск проехала бригада, Луганск был практически полностью взят.
Батальонные группы,
мы знаем, что Иловайск произошел, захват Новоазовска и так далее. Вот то же самое, то есть мы должны получить контроль над границей, мы должны получить контроль и безопасность, обеспечить, Украина должна на этих избирательных участках. Это должно быть прежде того, чтобы организовать этот процесс. Если это будет достигнуто, ну пускай там будут даже какие-то фейковые представители этих всех народных милиций, полиции, ЛНР и ДНР. Но если они будут на вторых ролях, если действительно украинский флаг будет поднят над этими городами, и в первую очередь не будет никаких терактов, подготовленных нашим восточным соседом на избирательных участках, эти выборы могут пройти. И результат этих выборов, естественно, не обрадует Россию, естественно, он не обрадует самих сепаратистов, они этого прекрасно знают, и поэтому я уверен, что в ближайшее время этих выборов не будет, и будут саботироваться минские переговоры, как это успешно достаточно делает Грызлов и компания сепаратистов сейчас.
Андрей Дегтяренко, я только скажу, что с нами Андрей Дегтяренко, главный редактор «Реальной газеты», Луганск, Киев, наверное, надо говорить, да?
Уже, да.
Да, и журналист «Радио Свобода», Евгений.
Каков риск того, что может произойти маскировка и подмена понятий? Я вот о чем. Писал Сергей Рахманин о том, что ведутся переговоры о том, что непосредственно на границе могут поставить украинцев, да, я в кавычках говорю, украинских пограничников, которые будут обязательно выходцем из этих территорий. Это как вроде как такой компромисс, о котором говорят. И, соответственно, вообще для меня вот этот даже алгоритм, граница, потом выборы, говорят, опять же, что это в несколько дней, если вдруг договорятся, может произойти. То есть мы вроде как пускаем туда кого-то на границу, начинается вывод войск и подготовка в эти же дни к выборам. Вот насколько такой сценарий возможен, и не будет ли поднят флаг украинский формально?
Вот интересно, да, вот, а что будет, если мы в один из прекрасных дней, я утрирую ситуацию, но это, на мой взгляд, в нашей фантастической жизни, которая сейчас творится вокруг, вполне возможно, если вдруг сепаратисты сами поднимут украинский флаг? Вот что будет тогда, если они начнут вести подготовку, имитировать полностью, да, вот, подконтрольность Украине без ее фактической реализации
этого процесса? Это опасная ситуация, ведь вот те преступления, о которых мы говорим, они начнут делать уже под украинским флагом, правда?
Я думаю, что это очень опасно. Другой момент, что все-таки... Очень много вот этих вот сдерживающих внутренних механизмов, которые не позволяют им это сделать. И в первую очередь настроение людей, которые находятся на этой территории. Они будут играть в эту игру. Они могут играть в эту игру. И
это, знаете, мне это даже напомнило...
Эта вот игра может быть даже успешной первое время.
Исторические прецеденты, когда отряды НКВД на Западной Украине ходили в униформе бойцов украинской повстанческой армии с украинскими флагами. И уничтожали население там целых сел. Ну, то есть это опасная ситуация, которая может быть экстраполирована на оккупированных территориях Донбасса.
Разумеется, разумеется. Тем более, если эти люди, можем говорить, ну, честно говоря, эти люди обстреливали города изнутри и стирали Дебальцево совершенно открыто и огромное количество других населенных пунктов. То есть, ну, для России нет ничего невозможного в этом плане. Но, опять же, игра эта опасная по одной простой причине. Население воспримет это с облегчением. И само население...
Что именно с облегчением?
Возвращение Украины, возвращение какой-то нормализации.
Но настоящее возвращение,
да,
Украины.
Да, огромное количество людей, которых сейчас пытаются задавливать, вот эти все активисты-волонтеры, активисты-предприниматели. Активисты совершенно в любой сфере деятельности смогут опять поверить, они-то поверят в эту игру, они будут выдвигать себя, они смогут принять участие в выборах, они поверят в то, что наконец-то на этой территории зашла речь хоть о каких-то демократических процедурах, хоть о каких-то демократических свободах. И это все действительно может очень быстро сделать процесс этой игры неуправляемым для самих сепаратистов. Они именно поэтому не играют в эту игру. Но с другой стороны, да, конечно, до сих пор сохраняется опасность террора под украинскими знаменами, которые могут творить сами сепаратистов. Это действительно большой риск, но что поделать. Мы уже в 2014 году вошли в такую зону риска, из которой до сих пор не можем выбраться, что, к сожалению, совершенно любые провокации, совершенно любые критические события возможны.
На Радио Свобода вы готовите материалы и программу о том, что люди вам пишут с оккупированных территорий. Очень интересно услышать, вот с чем обращаются люди.
Они даже не только обращаются к нам, хотя есть и такие письма, когда люди просто полемизируют, они пытаются действительно рассказать о том, что, ну, не все так на этой территории, как кажется из Украины, из Киева, из других ее регионов. Они во многом просто описывают обычную жизнь, описывают истории людей, которые пошли, например, на фронт. Вот одно из недавних писем из Макеевки, человек написал о том, как фактически все мужское население его многоэтажки ушло в ополченцы, и что с ними было потом, и по каким причинам они пошли на фронт. Как правило, это совершенно не связано с идеологией, просто в один прекрасный момент в Макеевке закрылись все шахты и предприятия из-за сепаратистов, и у людей осталось, грубо говоря, ну, не связанных, скажем так, особыми какими-то моральными
проблемами.
То есть,
смотрите, войну организовать не так уж сложно. Нужно закрыть все рабочие места, да, и народу просто деваться будет некуда, а на фоне того, что раздали оружие...
Да.
Вот вам и...
Либо ты будешь ходить без денег и без оружия, либо хотя бы у тебя появится оружие в руках, ты, грубо говоря, сможешь себя защитить от такого же человека с оружием и тоже с ветром в голове. Да, это был один из механизмов. Много людей пишут о нынешнем состоянии людей, о том, вот для меня очень ценны такие даже тонкие психологические моменты, которые отражаются в этих письмах. Например, какими стандартными фразами люди закрываются от осознания всего того тупика жизненного, в который сами себя загнали. Часто люди говорят, что у нас все хорошо. То есть они вот не хотят совершенно обсуждать никакие проблемы. Некоторые, наоборот, рассказывают постоянно о том, как все плохо, и тоже объясняют сами себе о том, что все настолько плохо, что в этой ситуации уже даже и менять ничего не получится, менять ничего не нужно. Ну вот да, вот мы создали эту ситуацию, или нам создали эту ситуацию, все, жизнь закончена.
Это обреченность?
Обреченность тоже позволяет, грубо говоря, держаться людям на месте. Ну вот такие крайне полярные настроения там просто разрывают людей, и На мой взгляд, сейчас, конечно, Донбасс переживает очень тяжелый период своего становления, но верю в то, что если Россия ослабит свою хватку, вот эти настроения людей, они приведут все-таки к тому, что Донбасс реинтегрируется, и население наконец-то вольется назад в Украину.
Вот эти полшага, да, о которых вы говорили, они будут сделаны, да?
Они будут сделаны сами собой. Если убрать все вот эти вот искусственные тоталитарные конструкции, которые воссоздали сепаратисты и россияне на этой территории, реинтеграция произойдет само собой. Я не думаю, что население того же Луганска или Донецка будет сильно отличаться от населения Славянска, Севера, Донецка и других территорий освобожденных.
Конечно, да. А вот есть это ощущение, что Россия ослабляет свои когти на, именно на Донбассе?
На Донбассе это не чувствуется. На Донбассе чувствуется уменьшение гуманитарной помощи. Сейчас они вроде как бы восстановили, но декабрь был таким очень голодным месяцем. В частности, в Луганске. И были в ноябре еще перебои с пенсиями, перебои со всеми пособиями. Люди это очень сильно почувствовали. Но Россия совершенно не собирается ослаблять хватку в вопросе военном. Там постоянно идут передислокации техники, постоянно идут учения. Наоборот, сепаратисты, даже уничтожая вот этих всех лидеров полуоппозиционных, представителей каких-то самостоятельных отрядов, они усиливают централизацию, военные все больше принимают решения, ну, вот связано именно с этим, то есть люди не способны создать там нормальную жизнь, люди не способны создать какой-то сепаратистский Донбасс, он невозможен, это уже показали последние события, они пытаются держать на штыках эту конструкцию. Вопрос, сколько еще времени они смогут это делать? Надеюсь, что недолго.
У нас минутка буквально в эфире, да, очень коротко. Чем, как вы считаете, мы можем помочь людям, которые сейчас остались и живут на оккупированных территориях?
Ну, в первую очередь, понимать всю ту тяжесть, которая лежит на этих людях, стараться не отвергать их, потому что я уверен, что в ближайшее время попытки простых людей с той территории наладить контакты вне этих информационных или других каналов сепаратистов, и просто наладить контакты с этой землей, они будут усиливаться. Я это знаю по своей работе. Все больше людей, которые пишут о том, что там происходит. Последнее время писем в редакцию стало просто огромное количество. Я думаю, что это говорит о том, что люди пытаются вернуться.
Спасибо большое. С нами был журналист Андрей Дегтяренко.